Игорь Алмазов, Виктор Молотов. «Бывает и хуже». Том 6. Глава 1. Может, мне послышалось? Это я или весь мир сходит с ума? «Повтори», — спокойным голосом попросил я. «У меня пропал аппарат для рентгена», — повторил Колян. «Нет, не послышалось». «Так, ладно, кажется, он не шутит. Рентген-аппарат, весом около 200 килограммов, размером с холодильник, пропал. Как вообще можно было незаметно вынести такую махину?» «Колян», — сказал я максимально спокойно, — «давай по порядку, когда ты его в последний раз видел». «Утром!» — Колян схватился за голову, начал выдирать себе волосы. «Я делал снимки до обеда, и все было нормально. Рентген-аппарат был, клянусь!» «Ну, разумеется, он был, раз Колян делал снимки. Что-то он явно перенервничал». «Дальше что было?» — мягко спросил я. «Ну, я отработал, потом сходил в столовую на обед, потом пошел в приемное отделение», — ответил Колян. «Я же сейчас и там подрабатываю. А как вернулся к себе, а аппарата нет. Мама меня убьет. Это же миллионы денег. Она точно меня убьет». Он был чуть ли не на грани истерики. А я подумал, что довольно забавно в такой ситуации думать про реакцию мамы. Хотя за такое Маргарита Семеновна, может, и убьет, да. «Идем», — сказал я, — «осмотрим место происшествия». Мы отправились на 3-й этаж в рентген-кабинет. Колян продолжал причитать на ходу, а я поражался абсурдности этой ситуации. «Саня, ну как можно было украсть рентген?» — бубнил он. «Он же огромный, его же просто так не унести. Да это же бред какой-то». «Этому явно есть какое-то объяснение», — подбадривающе ответил я. Мы добрались до кабинета, вошли внутрь. Итак, рентген-аппарата и в самом деле нет. Просто пустое пространство вместо него. Коляну не показалось. «Мама меня убьет!» — еще раз пискнул Колян. Я прошел по кабинету, осмотрел пол. Так, следы есть, рентген-аппарат отсюда явно унесли. «Надо звонить твоей маме и Савчук», — сказал я. «Возможно, они что-то знают».
«Нет!»
— выкрикнул побледневший Колян.
«Только не маме! Саня, только не маме!»
«А что делать?» — развел я руками. «Аппарата нет. А это не игрушка, а дорогое медицинское оборудование. Не сможешь же ты скрыть факт его отсутствия». В этот момент в кабинет зашла Маргарита Семеновна. Как обычно, безупречный белый халат, строгий пучок, улыбка на лице.
«Коленька, ты чего кричишь?» — обратилась она к сыну. «Тебя на весь коридор слышно. Добрый вечер, Александр Александрович».
Колян открыл и закрыл рот, совсем как Себастьян. Тяжело выдохнул и ткнул пальцем в пустое место, где раньше стоял аппарат рентгена. Маргарита Семеновна проследила за его жестом, посмотрела на пол, снова на сына.
«Ты чего?» — обеспокоенно спросила она. «Аппарат!» — выдавил из себя Колян. «Пропал! Ты разве не видишь?»
Она пару секунд смотрела на него с непониманием, а потом внезапно рассмеялась.
«Мам, ты чего?»
— с ужасом спросил Колян. «У тебя истерика?»
«Коленька!»
— вытирая слезы от смеха, процедила Маргарита Семеновна.
«Ты серьезно не знаешь?»
«Чего не знаю?»
— воскликнул тот. «Комичная ситуация. Похоже, Маргарита Семеновна в курсе пропажи аппарата. Либо никакой пропажи не было».
«Савчук заказала нам новый аппарат», — гордо объяснила женщина. «Ты же знаешь, старый был тут еще со времен моей молодости. Сказала, что пока она может исполнять обязанности главврача, надо получить максимум пользы для поликлиники. Так что старый аппарат забрали на утилизацию и должны через час привезти новый. Я вот жду как раз. Думала, ты знаешь».
Повисла долгая пауза. Я уже понял всю ситуацию, но Колян все это осмысливал долго. Смотрел на пол, на мать, на меня.
«Что?» —
наконец выдавил он. Очень долго осмысливал. «Сегодня ты принял всех людей, ушел, и аппарат забрали», — повторила Маргарита Семеновна. «Чтобы поставить новый. Коленька, все хорошо». Я прикрыл лицо руками, сдерживая смех. Какая же комичная ситуация. «Мама!» — Коляну было ни разу не смешно. Выглядел он так, будто в обморок сейчас упадет. «А почему мне никто не сказал?» «Ну, Савчук предупреждала всех», — пожала плечами Маргарита Семеновна. «Я тебе не говорила, потому что не думала, что ты в кабинет вернешься». А Савчук отправляла письмо на рабочую почту. «Ты его не читал?» Теперь вместо бледного Колян сделался красным от смущения. «Не проверял почту», — пробормотал он. Женщина тяжело вздохнула. «Коленька, сколько раз говорить, почту надо проверять», — строго сказала она. «Ты же знаешь, там может быть важная информация. Раз ты собрался стать врачом, тебе надо учиться ответственности». «Ну, мам», — протянул Колян. «Не спорь», — строго сказала она. «Так, с пропажей разобрались, все в порядке. Ты зачем приходил-то?» «Я зарядку от телефона забыл», — пробурчал. «А тут такое». Маргарита Семеновна еще раз вздохнула. Я не сдержал улыбки. «Что ж, аппарат найден, все хорошо». «Я пойду», — сказал я. «Рад, что все обошлось». Колян бросил на меня жалобный взгляд и кивнул. Я вышел из кабинета рентгена, наконец-то вернулся к себе. Лена сидела за журналом диспансеризации. «План выполняем отлично», — сообщила она мне. «По диспансерному наблюдению тут небольшие несостыковки. Надо на следующей неделе вызвать многих». «Не вовремя. Как раз еще и заведующим терапией буду», — заметил я. «Но вызывай, куда деваться». Диспансеризация и диспансерное наблюдение — это разные вещи. Диспансеризацию проходят здоровые люди с целью найти заболевание до появления симптомов. А диспансерное наблюдение – это регулярное наблюдение врача за пациентами с уже установленным хроническим заболеванием, чтобы контролировать течение болезни. Мы с Леной тщательно следили и за диспансеризацией, и за нашими хроническими пациентами. Тут все было четко. «А ты чего так на вызовах долго, кстати?» – вдруг спросила Лена. Я кратко рассказал ей о своих похождениях, не удержавшись от удовольствия рассказать про Коляна. Лену эта ситуация очень повеселила. «Пропавший рентгенаппарат, занятно», — усмехнулась она. «Чего только не бывает». «Ладно, уже почти 6, пора на лекцию», — объявил я. «Я сегодня не пойду, устала что-то», — виновато улыбнулась Лена. «Так что тут все доделаю и домой». «Тогда до понедельника», — кивнул я ей. Вышел, отправился в конференц-зал. Народу уже собралось много, как обычно. Вика со своим штативом, Ирина Петровна, многие постоянные слушатели и... Лиля, метательница тортов, сидела во втором ряду и активно махала мне рукой. Лилия на лекции про распознавание инсульта? Неожиданно. «Привет», — подошел я к ней, пока остальные рассаживались. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «А я тебя ожидала», — усмехнулась девушка. «Привет». «На такие лекции обычно люди постарше приходят», — объяснил я. «А тебе лет 20 от силы, так что рано про инсульты думать». «Я считаю это важной темой», — серьезно ответила девушка. «У моей бабушки был инсульт 3 года назад. Выжила, но последствия остались. Я хочу знать, как это предотвратить. И что делать, если случится снова?» Я кивнул. «Личный опыт — это лучший мотиватор к изучению медицины». «Правильно делаешь», — улыбнулся я. «Знания лишними никогда не бывает». «Тем более я сейчас на ветеринара учусь», — добавила Лиля. «Заочно. Кстати, у животных тоже бывает инсульт, так что мне послушать вдвойне интересно». «Инсульт у животных? Сложно такое представить». «На ветеринара?» — переспросил я. «Ага», — легко кивнула девушка. «Колледж я заочно заканчивала, и поэтому в универе могу заочно учиться». Я посмотрел на нее с уважением. «Молодец, работает, учится, еще и на лекции приходит. Плюс коллега, только по животной области». «А почему ветеринария?» — поинтересовался я. «Животных люблю», — пожала плечами Лилия. «С детства мечтала ветеринаром стать. И стану. Мечты сбываются, просто очень медленно». «Зато сбываются», — улыбнулся я. «Это точно», — кивнула девушка. «А ты всегда хотел быть врачом?» Каждый раз мне интересно, как бы на этот вопрос ответил прошлый Саня Агапов. С детства ли он хотел стать врачом, или на это повлиял дядя, или еще варианты. Но зато я знал ответ за себя, Александра Велесова. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Загадочный ответ», — улыбнулась Лилия. «Ладно, мне пора готовиться к лекции», — посмотрел на часы. «Устраивайся поудобнее, будет интересно».
«Обещаешь?» — кокетливо уточнила девушка.
«У меня по-другому не бывает», — серьезно ответил я. Она улыбнулась, я направился к кафедре. «Интересная девушка, но сейчас пора начинать лекцию». «Всем добрый вечер», — громко сказал я. «Тема сегодняшней лекции — инсульт, как распознать и что делать. И, как вы догадываетесь, говорить мы с вами будем про инсульт». В зале послышался смех, все приготовились слушать. Как обычно, полный зал, постоянные слушатели, несколько новеньких. «Начнем с того, что инсульт — это не приговор», — сказал я. «Если вовремя распознать его и правильно действовать, можно спасти человека и свести последствия к минимуму. Но для этого нужно знать, как именно его распознавать». Я прошелся вдоль кафедры, остановился в центре. «Инсульт бывает двух типов», — продолжил я, — «ишемический и геморрагический». Ишемический — это когда тромб закупоривает сосуд в мозге, и кровь перестает поступать к участку мозга. Геморрагический — это когда сосуд разрывается и происходит кровоизлияние в мозг. Очень простыми словами, чтобы все точно поняли. Несколько человек тут же принялись это записывать, включая Лилию.
«Какой из них опаснее?» —
спросил пожилой мужчина в первом ряду. Один из постоянных слушателей, он часто задавал мне вопросы. «Оба опасны», — честно ответил я. «Но геморрагический чаще приводит к летальному исходу. При ишемическом у нас больше времени на помощь». Мужчина кивнул, тщательно записывая себе мой ответ. «Теперь самое важное», — сказал я. «Как распознать инсульт?» «Для этого есть простой тест, который называется УЗП. Улыбка, заговорить, поднять руки». Я показал жестами все три пункта. «Просим человека улыбнуться», — объяснил я. «Если улыбка кривая, один угол рта опущен, это признак инсульта. Просим заговорить, сказать простую фразу. Если речь невнятна, слова путаются, это тоже признак. Просим поднять обе руки. Если одна рука не поднимается или падает, снова признак инсульта». Я обвел зал взглядом. «Если хотя бы один из этих признаков есть, надо немедленно вызывать скорую», — твердо сказал я. «В этом случае каждая минута на счету».
«А сколько времени есть, чтобы помочь?» — спросила женщина средних лет.
«Золотое окно — 4,5 часа», — ответил я. «В это время можно ввести тромболитик и растворить тромб. После этого эффективность лечения резко падает, поэтому так важно действовать быстро». Женщина кивнула, тоже записала себе мой ответ. «Теперь поговорим о факторах риска», — продолжил я. «Что именно увеличивает вероятность инсульта?» «Первое, разумеется, это высокое давление. Главный враг сосудов мозга. Второе — это высокий холестерин. Он откладывается на стенках сосудов, образует бляшки, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Третье — курение. Никотин сужает сосуды, что тоже повышает риск тромбоза». Я заметил, как несколько человек переглянулись, видимо, курящие. «Повторную лекцию о вреде курения им провести, что ли? Хочу отучить побольше людей от этой пагубной привычки». «Четвертое — диабет», — сказал я. «Повышенный сахар повреждает сосуды, что тоже может привести к инсульту». «Пятое — ожирение. Лишний вес оказывает лишнюю нагрузку на сердце и сосуды». «Шестое — малоподвижный образ жизни. Сидячая работа, отсутствие физических нагрузок — все это повышает риск». Лиля подняла руку. «Да?» — спросил я. «А если у человека уже был инсульт, какова вероятность, что он повторится?» — задала она вопрос. «Это был очень хороший вопрос». «Высокая», — честно ответил я. «Примерно 30% людей, перенесших инсульт, сталкиваются с повторным в течение 5 лет. Поэтому так важно контролировать факторы риска, принимать назначенные препараты, следить за давлением и холестерином». Лиля кивнула, записала. «То есть, если у бабушки был инсульт, ей нужно постоянно пить лекарства?» — уточнила она. «Да», — подтвердил я. Обычно назначают антиагреганты, препараты от давления, статины для снижения холестерина. Это пожизненная терапия, но она реально снижает риск повторного инсульта. Лиля снова кивнула. Видно, что она переживает за свою бабушку. «Теперь о профилактике», — сказал я. «Что можно сделать, чтобы снизить риск инсульта?» «Первое — это контролировать давление. Измеряйте его регулярно, принимайте препараты, если врач назначил. Второе — контролировать холестерин. Сдавайте анализы, следите за питанием. Третье — бросить курить. Это самое важное, что может сделать курильщик для своего здоровья». Снова переглядывание среди курящих. «Нет, я точно проведу еще одну лекцию про вредные привычки, где отберу всех сигареты и выкину их в урну». «Четвертое. Умеренные физические нагрузки», — продолжил я. «Ходьба, плавание, зарядка. Не обязательно бегать марафоны, достаточно получаса ходьбы в день». «Пятое. Правильное питание. Меньше жирного, жареного, соленого. Больше овощей, фруктов, рыбы». Я сделал паузу, чтобы все успели записать. Вообще, это были стандартные рекомендации по здоровому образу жизни, но в медицине многие темы перекликались. «И шестое. Следить за весом», — добавил я. «Лишний вес — это нагрузка на все тело. Сбросить даже 5-7 килограммов — это уже большая польза». Сам я продолжал борьбу с лишним весом, который мне оставил Саня в наследство. Но получалось вполне себе неплохо. Последний раз весы показали мне 125 килограмм, а начинал я со 140 на минуточку. «Теперь самое важное», — сказал я. «Что делать, если вы видите человека с признаками инсульта? Первое, самое главное и очевидное — вызвать скорую. Немедленно. Не ждать, не думать, что само пройдет. Каждая минута в этом случае на счету». Я обвел зал взглядом, убеждаясь, что все слушают. «После вызова скорой надо уложить человека, приподнять его голову», — продолжил я. «Расстегнуть тесную одежду, обеспечить доступ воздуха. Если человек потерял сознание, повернуть голову на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами». Несколько человек кивнули. «Третье. Не давать никаких лекарств», — твердо сказал я. «Никаких таблеток от давления, никаких обезболивающих. Вы можете только хуже сделать».
«А если скорая долго едет?» — спросила пожилая женщина.
«Видимо, наболевшая проблема». «Ну да, знаю я нашу скорую. Они стали работать чуть лучше после моих разговоров, но это еще одна моя затяжная война». «Тогда продолжаем ждать», — ответил я. «Держим человека в безопасном положении, следим за дыханием, разговариваем с ним, если он в сознании. Главное — не паниковать. Человеку рядом нужна ваша поддержка». Женщина кивнула. Я посмотрел на часы. Как обычно, время пролетело незаметно. Хотя сегодня лекция была немного короче обычной, но я сказал все, что хотел. «Подведем итоги», — объявил я. «Инсульт — это серьезное заболевание, но не приговор. Если знать признаки инсульта, действовать быстро и правильно, можно спасти жизнь. Контролируйте факторы риска, следите за здоровьем, и вероятность инсульта снизится. Есть еще вопросы?» «Разумеется, есть». Вика зачитывала их с трансляции, я отвечал на вопросы из зала. Кто-то спрашивал про реабилитацию, кто-то про препараты. Наконец, вопросы закончились. «Всем спасибо за внимание», — сказал я. «До встречи на следующей лекции». После выступления ко мне подошли несколько человек, чтобы лично поблагодарить. Лиля была одной из них. «Ты не обманул, было и правда интересно», — сказала она. «Даже жалею, что на других твоих лекциях не была». «Ну, впереди их еще много, так что двери открыты», — улыбнулся я. «Учту», — снова кокетливо отозвалась девушка. «Ну, мне пора, еще торт надо один делать. Удачи!» Она развернулась и пошла к выходу. Невольно проводил ее взглядом, а затем вернулся к другим слушателям. Ответив на все вопросы, наконец тоже вышел на улицу. Глубоко вдохнул вечерний воздух. Денек выдался непростой, но это не новость. Зато сейчас на душе было спокойно, очень приятное чувство. Оно накрывало меня каждый раз после лекции, ведь я чувствовал, что делаю что-то полезное.
«Агапов!» — раздался голос откуда-то сбоку.
Ну все, момент Зена безвозвратно упущен. Ко мне приближался Илья Бумагин. «Бумагин. Люблю отвечать людям таким же тоном. Они от этого на пару мгновений всегда теряются.